Йога Васиштха, глава 5. Обусловленность – причина всех страданий. Васиштха продолжил. Обусловленность может быть проиллюстрирована такими примерами. Осел, идущий на веревке хозяина и боясь, несущий тяжелую ношу. Дерево, растущее в земле, терпящее жару, холод, ветер и дождь. Червяк, лежащий в своей норе и проводя так время. Голодная птица, сидящая на ветке, опасаясь хищников. Васиштха приводит такие примеры, говоря об обусловленности. Обусловленность неведения подобна ослу, который несет тяжелую ношу, идя за веревкой, за хозяином на веревке. Когда существует обусловленность сознания, осел ложного эго идет на веревке привязанностей, неся тяжелый груз своей кармы. Когда существует обусловленность, то живое существо подобно такому червяку, который лежит в своей норе, проводя время, в узком коконе самобытия, в своем узком кармическом виде или тоннеле реальности. Когда существует обусловленность, Васиштха говорит, такой человек, он подобен голодной птице, которая сидит на ветке и опасается хищников. С одной стороны, есть неудовлетворенность, голод, желание счастья и его неполучение. А с другой есть страх. Страх потерять хотя бы то, что есть. Также Васиштха говорит, что обусловленность подобна ручному оленю, который мирно щиплет травку, но внезапно погибает от выстрела охотника. К примеру, человек, проводящий свою жизнь в погруженности в обыденные заботы или чувственные удовольствия, внезапно сталкивается со страданиями. Эти страдания его так шокируют, что он в полном замешательстве. Или он сталкивается со старостью, чувствуя, как время, силы, все уходят. Или с внезапной болезнью. Если бы логически рассуждать в молодости, можно было бы сделать какие-то выводы, спрогнозировать будущее и понять, что логика этого мира такова, что эти вещи существуют, и нужно предпринимать отнюдь не маленькие действия, чтобы их избежать, а очень серьезные и большие действия. И если есть как бы ясность, то все это можно было бы предвидеть. Но, к сожалению, живые существа очень сильно поглощены сиюминутными удовольствиями, заботами, чтобы видеть какие-то большие стратегические цели, такие как освобождение. И настоящее время слишком схватывает их разум. Традиционно аскеза, тапасья – это удел йогов и святых, когда аскет, йогин отказывается от сиюминутных удовольствий, прозревая какую-то глобальную перспективу, большое будущее, и отказываясь от сиюминутных удовольствий, он не схватывается настоящим, а закладывает как бы большой глобальный проект на будущее. Примерно думая так, если я даже немного отрешусь от этих самых сиюминутных удовольствий и дел, это будет не страшно, зато я посвящу себя внутреннему деланию, и благодаря этому внутреннему деланию я себе создам великое, прекрасное будущее. Далее Васиштха говорит, что обусловленность иллюстрируется примером многих людей, рождающихся снова и снова. Обусловленность демонстрируется примером бесчетных созданий, которые возникают и пропадают в этом творении, как волны на поверхности океана. С точки зрения эволюции, закона природы эволюции, человеческая личность не так уж важна с точки зрения природной эволюции. Скорее важна популяция, вид, род. А люди же, как личности, рождаются и умирают непрерывно. И это с точки зрения законов материальной природы, естественный процесс. Некоторые утверждают, что на Земле существовало до нашего поколения около 80 миллиардов живых существ. После нас также будет существовать, возможно, около 200 миллиардов. Мы – это определенное передаточное звено в цепи большой эволюции человеческой цивилизации. И природа, как говорят, она расточительна. Для нее 100 миллиардов туда, 100 миллиардов обратно, по вселенским меркам, это микропылинка. Потому что природа, материальная энергия, прокрити-шакти, она оперирует глобальными масштабами, и у нее есть свои лилы и планы развития. Но когда мы сталкиваемся с этими законами природы и планами, они нас не удовлетворяют, потому что мы ведь личности, и каждый имеет свои уникальные черты, особенности и желает существовать в соответствии с ними. Тогда мы обнаруживаем, что нас совершенно не удовлетворяет лилы Прокрити. И мы хотели бы от этих лил освободиться, потому что жесткие материальные ограничения природы не дают нам возможность вершить личную эволюцию. И чтобы освободиться, от нас требуется превзойти эти законы материальной природы, Прокрити. Далее Васиштха говорит, что обусловленность иллюстрируется таким примером. Слабые и больные люди, умирающие снова и снова. Считается, что живые существа, в отличие от богов, являются заложниками судьбы, кармы, или рока, фатума, предопределенности. И каждому живому существу уготована его судьба. И в отличие от бессмертных богов, которые могут выбирать себе судьбу и менять реальность, живые существа сильно обусловлены этой предопределенностью. Эту предопределенность они создали сами своим предыдущим ходом мышления. И этот ход мышления стал таким сильным, что эта предопределенность стала сильно влиять на живых существ. Боги, в отличие от кармически обусловленных живых существ, никак не обусловлены предопределенностью. Они могут свободно менять вектор своего движения, развития, скользить по времени, перемещаться в любой точке пространства, изменять свою собственную судьбу или не иметь ее вообще. Если мы говорим о пробужденных богах. Поэтому достижение истинного пробужденного состояния – это достижение такого статуса божества. Чем отличаются божества от людей? Почему люди являются заложниками судьбы и жертвами рока, а боги нет? Потому что боги раскрыли свой потенциал, раскрыли его с большой силой и полностью, и позволили ему расцвести. Этот потенциал – это потенциал осознавания. И раскрыв свой потенциал, они не только остановились на его понимании и раскрытии, они также сумели его соединить со вселенскими силами, могущественными шакти, энергиями, так что эти энергии стали им служить или подчиняться, действуя во благо, а не во вред. К примеру, шакти – это безличные силы Вселенной, которые, подобны каким-то могущественным космическим джиннам. Они просто действуют, выполняя свои функции, как это было заведено раз и навсегда в момент творения Вселенной. К примеру, когда сотворенный Нараяной Брахма, первотворец, начал создавать 5 элементов, он вдохнул эти 5 элементов в 5 танматр. И эти 5 танматр, разветвившись, образовали всю Вселенную. Затем были призваны существа, такие как Санат Кумара, 4 главных из них – Санака, Санандана, Санатана, Санат Кумара. Кумары передали эти функции низшим богам, а также Риши. И каждый из них взял определенную функцию во Вселенной, контроль определенной шакти, энергии. Эти шакти, как энергия, действуют до сих пор, и они действуют непрерывно. И каждая энергия управляется соответствующим божеством. Допустим, силой гравитации управляют определенные божества, течением хода времени, движением планет, развитием наций, распространением религиозных учений. Каждое божество как бы курирует определенную энергию в материальном мире. И когда мы живем в кармическом измерении мира людей, существуют энергии, которые являются разрушительными. Допустим, энергия времени. Энергия времени в мире людей считается черным кала, или безжалостным, неумолимым Махапурушей, который несет с собой такую трансформацию, которую живые существа не могут выдержать. Но боги, в отличие от людей, по-иному относятся к времени. Кала или Маха-кала. Время, великое время, предстает перед ними не в облике неумолимого черного Пуруши. Оно, наоборот, предстает перед ними в чем-то дружественном, в том, что дает гармонию, расцвет и процветание. Поэтому боги бессмертны. Одна и та же энергия является пагубной для людей, несущей сильнейшие трансформации, и благоприятной для богов. В чем здесь дело? Это связано с тем, что энергия, как безличные силы Вселенной, направляемая сверхсознательными существами, божествами, они равно относятся ко всем живым существам, не делают предпочтений. Но их сила и мощь такова, глубина и непостижимость игры, что одни живые существа могут интегрироваться с ними, играть с ними и даже получать пользу или ставить себе на службу. Другие существа не могут с ними интегрироваться и просто подпадают под их пресс. И вот когда происходит подпадание под пресс этих энергий, это и есть законы сансары. Это можно уподобить вот чему. Когда едет поезд, есть множество мошек. Эти мошки разбиваются о стекло поезда. Но одновременно в вагоне люкс или в вагоне первого класса в этом же поезде сидят вальяжные господа, которые радостно смотрят телевизор. в вагоне первого класса, к примеру, электропоезда. Энергия одна и та же. Энергия, транспорт, поезд. Для разных живых существ эта энергия выступает в разном обличии. Для мошек это сам Махакала, проявление безжалостного облика времени, трансформации изменений. Для пассажиров первого класса это нечто удобное и приятное, где можно расслабиться. Таким же образом, высшие божества могут усмирять и ставить себе на службу энергии Вселенной, так что они получают пользу. За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что те, кого мы называем Дева или Девата, раскрыли свой потенциал осознавания и находятся в присутствии, находятся в недвойственном «я есть» состоянии. И вся их жизнь, она связана со служением этому осознаванию и раскрытием его энергии. И понимание этого присутствия или недвойственного «я есть» осознавания – это только одна сторона. Вторая сторона является в проявлении его творческого потенциала. И полная реализация, она достижима только в мандале. Мандала – это проявление чистого измерения. Его еще называют виласа. То есть не существует реализации, когда не существует мандалы. Реализация без сопутствующих ей творческих энергий – это всего лишь начальная реализация. Поэтому, когда божество реализовывается, оно силой своего сознания всегда творит мандалу. Или ее еще называют виласа. Виласа – это игра творческих энергий. Допустим, виласа Кришны – это головка Вриндавана. Виласа Нараяна – это Шветадвипа, чистая страна. Виласа Шивы – это Кайласа. Виласа Падмасамбавы – это его чистая страна с Медной горой, в которую он пребывает в облике правителя. Виласа Будды Майтрии – это небеса богов Тушитов. Божество, раскрывшее свой глубинный потенциал, соединяет его со вселенскими энергиями и за счет этого проявляет эти энергии, творя реальность. И эта реальность для нее предстает как чистая страна или чистое пространство. Мандала – измерение, где все священно и связано только с природой ума. Это как бы мир, в котором вы находитесь в центре Вселенной, мир, созданный только из вашего сознания. Боги могут создавать такие миры и существовать в них, поскольку они открыли этот безграничный потенциал. И этот потенциал может усмирять нечистые кармические энергии Вселенной и проявлять их в чистом видении. Фактически освобождение – это и не что иное, как процесс, состоящий из двух частей. Первый – это очищение зеркала ума и полное раскрытие этого потенциала. А второе, когда ты начинаешь пользоваться этим потенциалом, когда ты его соединяешь со вселенскими энергиями, и благодаря этому соединению они начинают расцветать. Это уже следующая стадия. Когда мы раскрываем этот потенциал, нечистое кармическое видение сансары начинает расцветать, и мы реально видим, как реальность, которая нас раньше обуславливала, она начинает превращаться в чистое измерение, в мандалу. Все это связано с тем, что наше осознавание, соединяясь с безграничными вселенскими энергиями, может их трансмутировать в нечто божественное, чистое и полностью управляемое сознанием. В Махабхарате, в книге Вирата Парвы, есть такой очень интересный эпизод. Это эпизод, как Юдхиштхира, проиграв в кости свое царство, отправился на 12 лет в изгнание. Это очень известная история. И вокруг этой истории вся Махабхарата строится. И Юдхиштхира, предводитель пандавов, проиграл Дурьотхане, царю Кауравов. И по законам чести кшатриев он должен был отправиться в лес на 12 лет и жить там в изгнании, не будучи кем-то узнанным. И когда прошло 12 лет, по законам этого проигрыша, он, оставивший царство на попечение Дурьотханы, 13-й год должен провести вне леса, но никем не узнанный. И для царя его, как бы, братьев и подданных это было большой аскезой – оставить царство и жить как изгнанники в отшельничестве 12 лет в джунглях. Но кшатрий не мог нарушить свое слово. И после того, как наступил 13-й год, Юдхиштхира и другие братья решили пойти на юг в царство Матсьев. И Матсьями в то время правил царь Вирата. И они решили предстать перед ним как бы слугами из царства Юдхиштхиры, которые нанимаются на работу. И тогда они пришли к Вирате, ко дворцу Вираты, и сначала пришел Юдхиштхира, который представился брахманом, искусным игроком в кости. Затем пришел Арджуна, который представился учителем танцев и музыки, поскольку он разбирался, его назначили. Затем пришел Бхимасена, который представился поваром у Юдхиштхиры, и его назначили поваром у Вираты. Затем пришли Накула, Сахадева, и один из них стал конюхом, другой пастухом и надсмотрщиком за скотом. Таким образом, царские братья Пандавы, каждый нашел себе должность при царстве Вираты. Вирата, разумеется, ничего не подозревал. И пришла Драупади, супруга пятерых братьев Пандавов, царица. И она представилась служанкой Сайрандхри, служанской из особой касты. И, видя ее благородные манеры и миловидный облик, ее также назначили служанкой при доме царя, при царице, супруге Вираты. Таким образом, Пандавы были все пристроены. И один из них добывал молоко и масло, второй на кухне что-то добывал, будучи поваром. И они так поддерживали друг друга, подбадривали и жили при царе. А Юдхиштхира, прикидываясь брахманом, играл в кости с царем Виратой и поучал его брахманской мудрости, хотя по рождению он был кшатрием всегда. И таким образом они жили прекрасно до некоторой поры, до тех пор, пока у Драупади не начались проблемы, потому что у царя Вираты был Кичака, полководец, который был грубым и неотесанным мужланом, и который постоянно пытался к ней приставать сексуальными намеками. И однажды он, пытаясь приставать к ней, она вырвалась от него и прибежала в зал со слезами жаловаться царю. Но царь как-то прореагировал очень вяло. И этот Кичака постоянно приставал к ней с такими недвусмысленными намеками, ей уже стало некуда деваться. И тогда она пришла и начала упрекать, пришла к Бхимасене, по-моему, и начала упрекать Юдхиштхиру за то, что он своей страстью к игре в кости, своей азартной страстью проиграл и царство, и погубил братьев, и она, гордая царица, вынуждена терпеть приставание кого-то неотесанного полководца. И это было после того, как Кичака, приставая к Драупади, повалил ее на пол, схватив за волосы и ударил ее, потому что она его посмела оттолкнуть, как служанка. И Бхимасена хотел его убить, видя эту ситуацию. Но другой брат его сдержал, сказал, что если ты его убьешь и проявишь, тебя узнают, и мы нарушим клятву, и тогда мы не сдержим честь кшатриев. Тогда Драупади придумала такой план, и она сказала Кичаке: «Хорошо, раз ты так меня домогаешься, приходи в зал для собраний, царский зал, когда там никого нет, я тебя буду ждать на ложе». И в это время она сказала, договорилась с Бхимасеной, что туда придет вместо нее Бхимасена. И когда Кичака, он надушился разными благовониями, духами, гирляндами, маслами, умастив себя, очень довольный собой, думал, что ему наконец удалось покорить сердце Драупади, он вошел в этот зал, а Драупади, она говорила Кичаке, что тебе не нужно ко мне приставать, я супруга пятерых братьев Гандхарвов, и они растерзают тебя, если узнают, что ты ко мне пристаешь. Но в то время сказать «я супруга пятерых братьев Гандхарвов» — это все равно, что сейчас сказать типа «я контактирую с НЛО». То есть, хотя люди и общались с богами, тем не менее, для материалистичных кшатриев Гандхарвы не существовали. Поэтому, разумеется, Кичака не поверил, и он сказал, что это ее выдумки, что она хочет просто так избавиться от него. Драупади много раз предупреждала, ты найдешь погибель, потому что если будешь приставать ко мне. И когда Кичака пришел в этот зал, он сказал, я так рад, что наконец встретился с тобой, скорее я жажду вкусить удовольствий. И тогда Абхимасена сказал, я тоже так рад, тебе, наверное, никогда в жизни таких удовольствий, прикосновений ты таких не чувствовал. И очень мощно схватил его. И Кичака сначала начал оказывать сопротивление, потому что Бхимасена ослаб. Но потом он его победил и убил. И затем Драупади сказала, вот видите, я супруга пятерых Гандхарвов, и этот глупый Кичака растерзан Гандхарвом за то, что он приставал ко мне. И видя это, местные жители, родственники царя, родственники Кичаки, они пришли в большое замешательство и волнение, говоря, что раз Кичаку убили из-за этой служанки, ее надо сжечь, она принесет вред всему нашему роду. Ее потащили, желая сжечь вместе с Кичакой, поскольку считали, раз он к ней приставал, значит, он как бы стал ее супругой. И на погребальном костре его надо сжечь. И тогда Драупади как бы начала повторять имена Арджуны, магические имена Арджуны, как бы войдя с ним в телепатический контакт. И пандавы снова услышали призыв, оставаясь на царском дворе, призыв Драупади. И один из пандавов снова поспешил и, вырвав огромную дубину из дерева, разогнал всех родственников Кичаки. И им не удалось сжечь Драупади. И таким образом они дальше продолжали существовать. И была под конец их изгнания еще была другая как бы такая история. Когда на царство Вираты, на царство Матсья, в котором жили пандавы, решили напасть армии Дурьотханы. То есть Кауравы, клан Кауравов, который каким-то образом заслал своих шпионов, узнал, что пандавы где-то в царстве Матсья скрываются. И они прослышали также, что царство Матсья ослабло, и что хорошо бы у них увести немного скота и земель. И разделившись на несколько частей, там были такие военачальники, как Дрона, Карна и другие, они начали с юга, с востока уводить скот. И поскольку скот был большим богатством, они избили пастухов и увели за один раз 100 тысяч голов, за другой раз 60 тысяч голов. И посланники приходили к Вирате и говорят, что «Кауравы, твое царство начинают раздирать на части». И царь тогда, одевшись в доспехи, всю свою армию послал в одну сторону, тем, чтобы все-таки вступить в бой и дать отпор Кауравам. И в это время, когда он поспешил на бой, с другой стороны на царство напала другая армия. И в царстве никого не осталось, кроме молодого принца. И тогда молодой принц, юноша, решил вступить в бой, защищая как бы честь царства. И он позвал всех, кто у него был. И Арджуна, который называл себя Брихонадой, называл себя Евнухом, учителем танцев, который учил дочь царя манерам и танцам и прочему, он вызвался идти на бой с этим юношей, помогать ему. И когда его спешно облачали в доспехи, он как бы себя демонстрировал, будто он ничего не разбирается в воинском искусстве. Хотя Арджуна был великий воин, боевой маг. Он, кроме знания брахмана, он также владел разными видами магического оружия. Одно из них, к примеру, саммохана. Оружие, способное парализовывать врагов. Он имел лук Гандива, полученный как благословение от Шивы. Он мог сражаться очень многими видами оружия. Он был непревзойденным воином, который обладал магическими силами ситхи ведения битвы. То есть ему не было равных. Но когда он одевал на себя кольчугу, он сделал вид, будто делает неловкие движения и смешил девушек. Что он даже не знает, как кольчугу одеть. Он начал ее через голову сверху одевать. Не мог на лошадь залезть, ну, чтобы не выдать свое воинское искусство. И, наконец, когда они снарядили войско, они увидели, что идет, и выступили, что войско Дурьотхана очень огромное. Они попытались его пресечь, но увидели, что в этом войске лучшие лучники, боевые слоны и колесницы. И юноша этот понял, что ему там делать нечего, и хотел уже развернуть колесницу и спасаться бегством, лишь бы самому жить остаться. И Брихананда, то есть Арджуна, начал укорять этого юношу, что негоже сыну царя так себя позорить, убегать с поля битвы, надо принять бой. Но этот юноша уже не хотел думать ни о каком бое. Тогда Арджуна повел его к одному дереву, где они спрятали свое оружие. То есть перед тем, как прийти в царство Матсия в Кверате, они спрятали доспехи, магическое оружие на дереве. На дереве около Смашана, около кладбища. И на этом дереве повесили труп, который там был недалеко, чтобы отпугивать путников, чтобы никто к этому дереву не подходил. И тогда Арджуна взял с дерева очень мощные различные виды магического оружия. И юноша пришел в замешательство, спрашивая, откуда у евнуха придворного такое оружие. Арджуна сказал, я на самом деле не евнух, ты знаешь... Многие военачальники трепещут, услышав одно мое имя. И я на самом деле Арджуна. И Арджуна раскрыл ему тайну пандавов, но сказал до времени пока не говорить. И затем произошло сражение. И в этом сражении Арджуна просто поверг в неистовство всех врагов. Он уничтожил большинство врагов различными видами оружия. И сам Дурьотхана не мог ему противостоять. Он применял различные виды оружия, их называют метательные стрелы. Но это, скорее всего, какие-то лучевые виды оружия, сейчас еще неизвестные. И в конце он применил оружие, называемое саммохана, парализовывающее противника и останавливающее его сознание. Он это сделал для того, что его подопечная, дочь царя, которую он учил танцам, она как бы в шутку сказала, принеси мне для кукол одежды с этих воинов, куски одежды с этих воинов. И он парализовал всех воинов этих магическим оружием саммохана так, что они потеряли сознание и застыли на месте парализованные. То есть для них время как бы остановилось. И он подошел к каждому спокойно и отрезал у них по куску одежды. И в конце, когда все пришли в себя, Дурьотхана, потеряв память, пришел в себя, спросил, ну-ка, почему мы не преследуем Арджуну? А Бхишма начал смеяться, сказать, а где же ты был, когда парализованный замер и остановился, выронив оружие? Мы все были парализованы. Как ты хочешь его преследовать? И Арджуна с ужасающей силой разбил Кауравов, и все поняли, что какой-то... Небывалый воин в платье евнуха сражается, как лев, Махарадха. И в конце концов, поскольку Арджуна был вынужден сражаться в том числе своими наставниками по боевому искусству и с дедом Бхишмой, он такой кшатрийский жест сделал, он на коне своем подскочил поближе и сделал им поклон. То есть, несмотря на то, что он их разбил и победил, он из них никого не убил, а он подошел и издалека как бы им поклонился, поприветствовал их после 12 лет. А самому Дурьотхане пустил стрелу и сбил, разбил шлем у него, корону. Типа такой, привет от Арджуны. И после этого Кауравы, устрашенные могуществом Арджуны, они сразу узнали, что под платьем евнуха скрывался Арджуна. А в это время Вирата также сражался, и он почти потерпел поражение. Но каким-то образом ему помогали боги, и ему удалось избежать полного поражения и наоборот тоже одержать победу. И когда он вернулся во дворец, хотя ему удалось с большим трудом одержать победу, он спросил, где его сын. ему сказали, что его сын сражается на другой стороне царства. Он сказал, но он же совсем юнец, сражаться с кауравами. Они сказали, но на самом деле он разбил кауравов и возвращается с почестями. И он очень воодушевился, говоря, вот это да, мой сын великий воин, разбил Бхишму, Троначарью и других. И Вирата в это время играл в кости с Юдхиштхирой. Юдхиштхира никуда не поехал, поскольку уже был как бы в годах. И он играл с ним в кости, и Юдхиштхира, так смеясь, заметил, ну, ведь с твоим сыном был сам евнух Брихонада. А если Брихонада с кем-то, то ему не избежать поражения. С кем Брихонада, там везде победа. И Юдхиштхиру это оскорбило. Он подумал, царского сына ты равняешь с евнухом. Как ты можешь? А Юдхиштхира настаивал, говоря, что там, где Брихонада, там никому не устоять. Вирата пришел в такую ярость, что его сына так позорят, и говорят, что ему мог победу обеспечить евнух Брихонада, ударил Юдхиштхиру, так что у него потекла кровь. И в это время был другой из пандавов, он уже входил как бы в покои царя. И Драупади также присутствовала при этом, и она быстро поднесла чашу, чтобы кровь не вылилась на землю. Она сделала именно потому, что если бы кровь вылилась на землю по обычаям того времени, и узнали, что эта кровь вылилась, то есть пролить кровь на землю, то любой из пандавов мог бы убить этого царя, поскольку срок договора уже истек, они могли себя уже открывать. Но поскольку этого никто не заметил, и это как бы они решили замолчать, все прошло благоприятно. И когда пришел сын Вираты, и Вирата сказал, как тебе удалось победить Дурьотхану и других кауравов? Он сказал, что мне помогал какой-то сын божества, который, это не я победил, а какой-то сын божества, который сражался как величайший герой, а затем исчез. Но он обещал прийти. А это на самом деле был Арджуна, который изображал из себя Брихонаду. И вот после одержанной этой победы пандавы решили себя раскрыть. Они решили, наконец, Вирате и раскрыть глаза. И в один прекрасный день они оделись в царские одежды, зашли в большой зал собрания и заняли царские троны. И они так сидели и ждали Вирату. И царь-мать Сиввирата вошел в свой дворец и опешил, потому что его слуги сидят в царских одеждах и на тронах. И как бы он увидел первым Юдхиштхиру, и не найдя что сказать, он спросил, «Юдхиштхира, я же тебя назначил игроком в кости, а ты здесь сидишь как царь. Я вообще не понимаю, что происходит». То есть это немая сцена как бы была. И Арджуна как бы так с ними игриво, ну ты знаешь, это такой как бы игрок кости, который, перед которым многие цари кланяются. Само счастье просто быть рядом с ним, такой это великий владыка. Ну и постепенно как бы они начали ему раскрывать, и они рассказали, кто они такие. Они рассказали, что на самом деле мы великая династия пятерых царей братьев пандавов, которые были на 12 лет изгнаны в джунгли. И сейчас этот срок прошел, и мы можем себя раскрыть. И поскольку род Пандавы был один из самых знаменитых в Индии, и с ним царство Матсев искало союза и поддерживало благоприятные связи, то Вирата был шокирован, затем принял их со всеми почестями. И чтобы как-то загладить свою вину, что ему царские сыновья и сам царь служили в его дворце, в знак примирения и отсутствия претензий, он решил дать Арджуне в жены его свою дочь, которую он обучал танцам. Но Арджуна сказал, я ее возьму не как дочь, а как невесту, поскольку она мне доверялась как отцу. Если я ее возьму как дочь, могут подумать, будто между нами были какие-то нечистые отношения. А я ее возьму как невесту, поскольку она мне по возрасту подходит как невестка для моего сына. И это будет доказательством ее непорочности. И на этом они и решили. И после этого в царстве Матсьев начался большой праздник, связанный с чествованием пандавов. И пандавам поднесли огромное количество богатств, драгоценностей. И этот праздник был связан с тем, что дочь царя выходила замуж, и с тем, что у Вираты произошло такое самоузнавание. И вот эта история изгнания пятерых братьев Пандавов и узнавания их затем, это именно история того, как пять элементов и пять тел человека сначала предстают в нечистом видении. И в нечистом видении они кажутся чем-то другим. Не царями, а поварами, евнухами, надсмотрщиками за скотом и конюхами. Но когда они побеждают различных внутренних врагов и происходит время трансмутации, все они восседают на царском троне в самом чистом проявлении, и происходит их полное самоузнавание. Также есть такие комментарии, говорят, что Драупади – это энергия кундалини, а глупый, похотливый кичака – это страсти, которые искушают энергию кундалини. И в конце концов кичака побеждается силой, волей, мощью разума практикующего. И уничтожение невидения – это своего рода такое самоузнавание собственных энергий в чистом видении, благодаря развитому созерцательному присутствию. Когда мы открыли зеркало нашего сознания, то постепенно те аспекты ума и праны, которые представлялись нам обуславливающими, ограничивающими, двойственными и нечистыми, они предстают как творческая игра энергий, как манифестация зеркала ума. То, что раньше ограничивало, становится освобождающим. Пять органов чувств, которые были ворами, становятся на службу, проявляются как чистое украшение зеркала изначального сознания. Такое состояние, когда пять органов чувств, пять элементов, пять вселенских сил действия перестают быть ворами, разрушителями, приносящими проблемы, страдания или заблуждения, это и есть состояние божества. Когда Пандавы воссели на троне в царском одеянии, это проявление мандалы, чистого измерения или виласы, благодаря тому, что естественное состояние было полностью узнано и восстановлено.
Oh.